специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 29 июля, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Хочу вот предупредить, что прогноз есть от спасателей и синоптиков гидромета, что начиная с западных районов Москвы в период с 18.00 до 3 ночи ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза и в отдельных районах град, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Не знаю, подтвердится или нет, но достаточно серьезное такое предупреждение, поэтому для тех, кто собирается, начиная с 18.00, то есть уже 7 минут как, двигаться по городу на автомобиле, ну, предпринимайте определенные меры безопасности. Сейчас дорожная ситуация типичная для вечера, 6 баллов, хотя в это время бывает и 7, и 8, но вот пока 6, и кроме, наверное, проблем в традиционных местах МКАДа, там, на Рублевке, на Уриге, там, Белые дачи, ну, и проблем по Бульварному кольцу, каких-то серьезных таких флуктуаций я не вижу, но все возможно. Вот это сообщение про дождь, оно пришло несколько минут назад, да, вот, соответственно, заставило меня вас предупредить тоже. Хотя дождя мы, бывает, часто ждем целый день, а он не начинается, не начинается. Или не ждем, а он раз и к нам придет. Да еще какой-то серьезный. Но, тем не менее, учитывая специфику этого сезона, будьте осторожны. Так, ну вот, буквально вчера я вам с вами делился такой мыслью, что сезон спокойный, политических новостей нет. Обсуждаем разные новости широкие, их тоже обсудим, но вот как, что называется, нам с вами повезло. Я собирался Белоруссию взять попозже, поближе к выборам, чтобы обсудить все приходящие новости каким-то одним блоком, понять, что же происходит, как это будет происходить, какая официальная канва выбрана у основного согласованного кандидата, если можно так его назвать. Вот. Но вот мы видим, что ситуация развивается достаточно динамично. Мне вот уже Харковчанин написал для того, чтобы сформировать, видимо, повестку нашего эфира, что Лукашенко устроил в Минске срочное совещание с членами Совбеза Республики Совета Безопасности после задержания 33 российских граждан. Ну, повестка вся экспертная, телеграм-каналы, все уже кипит этим. Я знаю, что с Юрием Будкиным вы это так обсуждали тоже достаточно коротко, но вот давайте поговорим поподробнее. Итак, что же произошло? По мнению белорусских средств массовой информации, со ссылкой на правоохранительные органы, для дестабилизации обстановки во время выборов президента республики заброшены 200 иностранных боевиков. Александр Лукашенко заявил ранее, что в стране хотят устроить революцию, а несколько, там, недель уже назад он жаловался на иностранное вмешательство, упоминая «Газпром», в том числе, в предвыборную кампанию со стороны иностранных кукловодов. Употреблял он слова и «Майдан», и вот что привлекло, что вот в этой своей такой обвинительной реплике он сказал буквально следующее, цитата. «На Майдан, если своих нет, у нас маловато майданутых, их подтянут со стороны. Это профессиональные военные бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК». ЧВК, как вам известно, это частная военная компания, такой термин, регулярно используемый по поводу военных специалистов разных стран, участвующих в конфликтах или находящихся в зоне конфликтов. Григорий из ПБ спрашивает, а сам Вагнер знает, что у него есть ЧВК? Если вы имеете в виду композитора, то он умер давно. А название ЧВК самое популярное, употребляемое относительно российских ЧВК, точнее, ЧВК с российскими гражданами в составе, то оно так называется, это название, естественно, неофициально, название по позывному одного из командиров. Об этом тоже много подробно писали, не будем на этом останавливаться. Николай Любер спрашивает. Александр, а когда Лукашенко не был точен в оценке ситуации? Да много когда. Вопрос достаточно такой абсурдный. А когда... Сколько раз Лукашенко был точен в оценке ситуации? Давайте мне точную цифру, да, это вот такой же, да. Я не помню всех случаев, когда он, мягко говоря, промазывал. Например, когда говорил, что коронавируса не существует, а потом, когда сказал, что им переболел, перенеся на ногах. С учетом его анамнеза, и там тоже перечисляется, можете почитать, там и по поводу диабета пишут, и по поводу лишнего веса. Вот с учетом этого анамнеза не мог он на ногах перенести никак его, да, это... определенные последствия были бы и в программе лечения, и потом в программе восстановления. Вот. Но, тем не менее, это же не рассматривается так всегда. Вот сказал, значит, все, он точен в ситуации. Он точен абсолютно. По нефтегазу всегда договаривался. Да, по высылке нашего посла тоже всегда договаривался. Но давайте все-таки смотреть на ситуацию со всех сторон, а не с одной вашей Лукашенко-любивой. Все-таки. Так вот, давайте вернемся в повестку. Значит, соответственно, ЧВК он заранее упомянул. И сегодня вот уже опубликовано видео, где правоохранительные органы, Альфа белорусская, в гостинице, в санатории, прошу прощения, задерживает людей, мужчин. И опубликована съемка, где эти мужчины идут по коридору при заселении. Их действительно много, они все одеты там в какую-то... там полувоенную или такую полутуристическую, да, форму одежды. Вот. И, собственно, вот против них такое предположение, что это ЧВК из России, российские граждане, которые заброшены специально в рамках вот уже упомянутых ранее сообщений для того, чтобы дестабилизировать обстановку на выборах. Поскольку Лукашенко об этом заранее сказал, заранее знал. Много уже информации, много комментариев, например, такие, что среди задержанных есть несколько человек, которые служили в батальоне Прилепина, и сам Прилепин это подтверждает, что два или три бойца из моего батальона. Вот. Что хочется сказать по этому вопросу? Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, ЧВК существует. Они занимаются не всегда тем, что им приписывает пресса, и часто не этим. Но, тем не менее, они существуют. Это первый пункт. Пункт второй. Их много. Это не одна там группа Вагнера, да, их десятки. И в ЧВК работают не только граждане России, а также граждане Беларуси, граждане всего бывшего Советского Союза. Есть и чисто украинские ЧВК. Самые крупные ЧВК — это американские. Ну, есть разные экзотические, да, и это достаточно давняя история. Там, когда-то их называли «дикими гусями», вы тоже смотрели ряд таких кинофильмов про это, про солдат удачи и так далее. Хотя, конечно, принято называть их чаще специалистами по безопасности, но они выполняют и, в том числе, функции, которые им приписываются, то есть участвуют в военных конфликтах в разных странах. Лимузин спрашивает, разве нет статьи за наемничество? Статья есть, доказать нужно. И долгое время ведутся дискуссии по поводу ее применения и по поводу расширения законодательства в рамках выведения там, из серой зоны вот тех людей, которые работают, как они себя называют, специалистами по безопасности. Ведь действительно, если... люди свои профессиональные услуги, бывшие военные, да, применяют, охраняя какое-либо предприятие на территории другого государства, да, причем здесь наемничество. Если на территории государства есть вооруженные люди, которые на это предприятие нападают, а они организуют контрбезопасность, тоже тут про наемничество сложно говорить. Но это тема для отдельной дискуссии, да, вот по поводу статуса ЧВК, как они работают, сколько их есть. Тут фактур тоже много, можно интересно поговорить. Сейчас мы не об этом. Значит, пункт второй. Как я уже сказал, ЧВК много. Есть не только Вагнер, это просто самое известное. Там действительно работают бывшие военные, тоже много на эту тему опубликовано информации. Люди, участвующие ни в одном, ни в двух, ни в трех конфликтах. Пункт третий. Минск. Это транспортный хаб. Минск — это такая точка, из которой отправляются люди в очень много других стран, такой перевалочный пункт. Учитывая и там другие несколько, в силу, опять же, личной позиции президента, обстоятельства с ограничениями по коронавирусу, да, и это использовалось и до коронавируса. Я напомню, что те люди, которые хотели избежать закрытия авиасообщения России с Европой, тоже летали через Минск, через Швейцарию в Италию, да, для того, чтобы там отдохнуть в разгар эпидемии в Италии. Такие случаи тоже были. То есть как и Стамбул, так и Минск — это вот такая перевалочная зона. Стамбул немножко по другим причинам, но по этим в том числе. И Минск, ну, это давно, да, когда был закрыт Египет, помните, была такая история, летали в него через Минск очень много, желающие дайвинга, желающие там дешевого отдыха, потому что тоже все это известно. У них при себе не было никакого оружия, была только ручная кладь, и я так понимаю, что люди собирались, да, Минск использовать, как такая версия тоже опубликована, как транспортный хаб, чтобы полететь куда-то дальше. Вот, но было принято решение их обвинить в том, что они готовят, ну, чуть ли, да, как бы дестабилизацию обстановки, можно по-разному это трактовать, но учитывая контекст высказывания Лукашенко, понятно, да, что он имел в виду. Вот, соответственно, опубликовано видео, там и документы на арабском языке, да, что, на мой взгляд, показывает, ну, примерно регион, куда они собирались. Вряд ли они собирались с материалами на арабском языке, их уже идентифицировали как там документы там религиозного содержания, по-моему, так, хотя, может, врут, я не читаю по-арабски, не могу сказать. Но вот я читал специалистов в интернете. Вы же знаете, у нас в интернете специалисты есть и по там переброски ЧВКшников в Ливию, они раньше, эти специалисты, были по митингам в Хабаровске, до этого были по стоимости нефти, по взрывотехнике, почему угодно. Вот, соответственно, что еще хочется сказать, да, и, на мой взгляд, и выбранная дата, и выбранная ситуация, и подготовленная она, это все-таки история спланированная. Конечно, я считаю, мое личное мнение, возможно, я заблуждаюсь, и мы услышим какие-то другие совершенно факты, но мое личное мнение, эти люди ничего дестабилизировать не собирались, потому что вели бы себя несколько иначе, да? Они совершенно спокойно перемещались, да, и собирались лететь дальше. И это похоже на такой хорошо поставленный спектакль с этим созывом совбеза, с таким достаточно важным составом, там и заместитель министра обороны, начальник генерального штаба, много там кто, что это прям вот обозначение основного вектора угрозы для вмешательства выбора со стороны понятно кого. Надо напомнить, что каждые выборы периодически в Беларуси задерживаются автобусы с боевиками, которые с бейсбольными битами едут в Минск для того, чтобы что-то дестабилизировать, но раньше эти боевики были преимущественно, обвинялись, да, что они со стороны Литвы. Теперь вот, ну, вектор поменялся. Вот, я напомню, что Дональд Трамп таким основным противником извне для себя назначил Китай, но вот выбор Александра Григорьевича, да, вот несколько странный, да, но вот тоже очевиден. Вот. Есть ряд других интересных обстоятельств, что, да, есть предположение, как вот пишет Юстас у нас в комментариях в Телеграме, что, возможно, это нужно для введения чрезвычайного положения и отмены выборов. Я, честно говоря, не думаю, поскольку вижу, что к выборам он готов, учитывая и определенное происшествие с другими кандидатами, и сам контекст предвыборной кампании. Мне кажется, к выборам он готов, поэтому выборы он отменять точно не будет. Вот, но, возможно, конечно, определенные коррективы по безопасности, например, то же самое положение, которое запретит стихийные митинги, да, стихийные какие-то протесты в рамках там особой безопасности, это возможно. Вот, какие еще обстоятельства? Ну, во-первых, сразу после публикации информации многие из этих людей, которые, многие из которых присутствовали на таком известном сайте украинском как миротворец, ну, не все присутствовали, и вот некоторые были в него внесены за час до опубличивания информации. То есть что-то кто-то знал, да, соответственно, есть и украинская реакция о том, что это чуть ли не совместная операция СБУ и КГБ, что они передали все данные о перемещении этих российских граждан, там, за 12 дней, и теперь намеренно через украинский МИД подавать документы по запросу о депортации на Украину тех, кто, по их информации, воевал против украинских войск на Донбассе. Вот, судя по репликам Прилепина и ряда других специалистов, такие действительно есть, да, и эти люди действительно часто работают в том, что принято называть ЧВК. Ну, вот такой контекст я вижу в этом, конечно, исключительно предвыборную историю, потому что нужно обострять, да, обстановочку со стороны Лукашенко. Нужно однозначно сформировать такую позицию по отношению к России, нужно обвинить кого-нибудь в вмешательстве. Вот. Возможно, какие-то новые обстоятельства сейчас в рамках Совбеза появятся. Юстас, я вижу ваше сообщение по поводу здоровья Лукашенко. Не повторяйте его многократно, не забивайте мне ленту. Я сейчас закончу с вводной информацией, будем с вами все это обсуждать, зачитаю в том числе и сообщение. Вот. Ну, есть и комментарии уже из Москвы о том, что Москва не заинтересована ни в какой дестабилизации, что Москва будет работать с любым кандидатом, своего у нее нету. Это есть кандидаты у белорусского народа. Ну, вот такие там заявления уже последовали. Останавливаться на них я пока не вижу смысла. Давайте обсуждать контекст. Что же вы считаете, кто эти люди, задержанные граждане России в рамках, ну, якобы, пока якобы, спецоперации, установленные как люди, которые пытались дестабилизировать обстановку, что это такое вообще, как к этому относиться, и что вы по этому вопросу думаете. Напомню, что у нас работает смс-портал, +7 925 88 948. Приветствую также всех филологов, которые поправляют ошибки в моей речи, да, старайтесь больше, ваше мнение обязательно учту. Телеграм говорит МСК-бот, он работает, и телефон прямого эфира 8495-7373-948. Сейчас зачитаю несколько сообщений и перейдем к телефонным обсуждениям. Лукашенко нарабатывает баллы перед выборами. И потом есть поле для дальнейших провокаций. Но мне кажется, он обозначает вектор. И вот мне кажется, ситуация серьезная. На самом деле серьезная, потому что это выглядит как прямое обвинение. Почему Лукашенко наезжает на Россию, когда против него серьезно настроены украинцы? Я, честно говоря, не думаю, что Украина как государство серьезно настроена против Лукашенко. Просто сил не хватит. У них вектор все-таки иной. В данном случае совпадающий. Так, может, Лукашенко не очень умный, может быть, не против него Майдан приехали организовывать, а в помощь Лукашенко, так сказать, в качестве поддержки. Я думаю, что люди вообще, что называется, посторонние, они просто двигались. Лукашенко вылечился вообще. Запулить такой фейк мог только человек не очень здоровый. Ну, для пропаганды это нормальная история. Она вот прям очень хорошо срежиссированная, судя по обстоятельствам. Видео опубликовано, опять же, люди идут, у них сумочки. Да, не хватает, конечно, оружия, бейсбольных бит и так далее. Нильс предполагает, кстати говоря, что Минск возьмет и скажет, через какое-то время обнаружен схрон оружия. Что тогда? Да я думаю, ну вот больше, чем мы уже знаем, мы не узнаем. Честно говоря, и этого достаточно для того, чтобы обвинять. Игорь Николаев пишет нам, что наемничество доказывать не надо. УК РФ, статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем. А вы докажите, что это формирование вооруженное, что оно вообще формирование, кто-то в нем участвовал. Я про это доказание имею в виду, доказательство, прошу прощения. Так, тест-тур давно уже возит людей через Минск пакетными турами в Египет, добавляет Григорий. Так, Есть посыл, Роман сообщает. Наши ЧВК устраивают бучу, Лукашенко жестко расправляется, становится да, еще более нерукопожатным на Западе. Но это не точно. Но это уже очень сложно, правда, очень сложно. У каждого еще нашли, белорус сообщает, по два больших чемодана с Майданом. Это наши силовики, переодетые, приглашенные для съемок в маске шоу. Народ все остается, все понимает, и остается только посмеяться. Опубликованы данные, фамилии. Опубликован список уже, да, этим же самым белорусским агентством. Поэтому я не думаю, что это маскарад настолько. Откуда у задержанных суданские деньги, спрашивает Виталий Филин. На фото, опубликованных каналом «Беларусь-1», среди вещей задержанных видна купюра в 20 суданских фунтов. Если они приехали свергать Лукашенко, в кавычках, и дестабилизировать Республику Беларусь, зачем им суданские фунты? Ну, ответ может быть только юмористический, о том, что, может быть, это нумизматы приехали меняться, да, вот уже же пишут, что это команда, сводная команда стрейкболистов, да, вот нет, это нумизматы, которые решили поменяться редкими суданскими купюрами, возможно. Продолжаем обсуждать, переходим к телефону. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Сергей, Подмосковье. Ну, мне кажется, Лукашенко уже не знает, как ему уже и выкрутиться, как уш на сковородке. И это ему не так, и то ему не так. Только бы потом, конечно, обвинить кого-то, что бунты, что народ бунтует. Вот и вся его риторика.
Не очень понимаю, при чем здесь народ и такая, ну, якобы, да, мы все сейчас... Говорим
ну,
предположительно.
А он потом спихнет, понимаете, Александр, он потом спихнет, вот Россия заслала своих засланцев, они народ подговорили. Это ж видно, как божий день.
То есть ну, 33 человека.
Обстановку, ну, дестабилизировать обстановку в своей дружеской стране. Ну, это ж бред какой-то. Я думаю, если бы мы захотели там свергнуть Лукашенко, то это было бы тихо, спокойно и без всякого шума, как говорится. А вот, это дешевый какой-то цирк, на мой взгляд. Просто дешевый цирк.
Вы знаете, что я могу сказать вам по этому поводу? Дело в том, что когда идут выборы, в любой стране, вот можно ткнуть пальцем в любую страну на глобусе, всегда риторика максимально упрощается. Всегда люди говорят о каких-то, ну, настолько, казалось бы, да, вещах, ну, либо простых, либо абсурдных. Но это работает. Это понятно, да, понятно, что вот пункт 1, пункт 2, пункт 3. Все, голосуем или не голосуем. Поэтому да, здесь да. Контекст исключительно предвыборный, на мой взгляд.
Как я же говорю, я вот когда в Беларуси жил, служил, вот реальная история, как я голосовал. У нас замполит собрал всех в клубе и сказал... Голосуем за Лукашенко. Я прихожу, сидит милиционер, наблюдатель какой-то и замполит наш. Мы приходим, берем бюллетень, при замполите ставим галку за Лукашенко и все, и ложим. Все, вот это реальный выбор, блин, это я реально голосовал.
Ну, посмотрим, как будет в этот раз. Спасибо за ваше мнение. Лука Мариетта нам пишет. Лукашенко устраивает цирк с помощью русского ЧВК. Я не думаю, что эти люди хотели ему чем-то помогать. Да, если мы вот так уже тоже голословно считаем их ЧВКшниками, что тоже не очевидно, на мой взгляд. Мебель спрашивает, откуда безосновательная вера в профессионализм наших спецслужб? У нас же солсберецкая парочка, то 100 трупов при освобождении заложников. Не понимаю, какое это имеет отношение к контексту обсуждаемого. Оставлю без комментариев. Виталий Филис спрашивает, какую позицию сейчас займут наши российские фанаты Лукашенко? Поверят ли они своему кумиру? Думаю, что да, и обсудим это после выпуска новостей. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, 29 июля, среда. Обсуждаем произошедшее сегодня в Беларуси, а там задержали 33 гражданина России, обвиненных в попытке дестабилизации обстановки. Лукашенко сейчас провел, видимо, уже Совет Безопасности свой и поручил немедленно обратиться в Москву за разъяснениями. Хотя, мне кажется, все разъяснения, которые вот могли быть, он уже сам дал. Он уже сам всех назначил, еще причем заранее. В контексте этом обсуждаем вообще наше мнение по этому вопросу. Вот Виталий Филипп перед новостями написал сообщение, какую позицию сейчас займут наши российские фанаты Лукашенко. Поверят ли они своему кумиру? Вот уже в СМС-сообщении есть ответ. Дня не проходит, чтобы наши СМИ не тыкали в батьку. Батька с большой буквы. Иметь таких, как вы, друзей, врагов не надо. Ну, то есть мы враги Лукашенко, поэтому верим ему безоговорочно. Тем не менее, да, хотел этот контекст обсудить. Вот еще в каком моменте. Сегодня как раз был выложен опрос. Это вот про, по поводу дружественности или недружественности. Фонд общественного мнения по поводу выборов в Беларуси опросил наших с вами сограждан. И там две части. Первое, что бы было лучше для Беларуси и что бы было лучше для России. Так вот, для Беларуси 53% россиян считают, что было бы лучше, если бы на выборах победил Лукашенко. 14% среди молодых, эта цифра повыше, 27% считают, что лучше бы выиграл кто-то еще. Для России, для нас, 51% считают более выгодной победу Лукашенко. Он у нас остался один союзник, друг, его хорошо знают, к нему привыкли такие комментарии к выбору. И всего лишь 11% за какого-либо другого кандидата, который, возможно, будет относиться к России более дружественно. Вот такое мнение у нас у общества. 33 богатыря нам пишут. Зачем этого типа называть батькой, спрашивает Сергей. Ну, давайте с вами обсудим. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Добрый вечер всем. По-моему, вот мое личное мнение, что спецслужбы Беларуси перебдели по поводу этих ребят, которых они сейчас там задержали.
Если бы они перебдели, то была бы история, как с одной журналисткой, задержанной год назад, по-моему, которую сутки продержали они там в своей... Ну, где они держат таких людей, потом отпустили втихую. А здесь это медиапродукт, я с вами не соглашусь. Съемочки.
Ну, я не совсем так, Александр. Дело в том, что им сейчас идут выборы. Батьке надо показать, что он в силе. Это с одной стороны. С другой стороны, его окружение тоже должно ему показать, что они бдят и стараются, и готовы порваться там на британский флаг ради него.
Но что-то не тех он задерживает. Обычно он других задерживал в таких ситуациях. А но вот пишет Скиф. В СМС-сообщении пишет нам постоянно слушатель Скиф. Лукашенко на всякий случай подготавливает почву для дальнейших подобных действий. И он же пишет, что Лукашенко срочно нужен враг, чтобы сплотить вокруг себя белорусское общество. Но вот с последним соглашусь, враг всегда в таких ситуациях нужен.
Ну это, понимаете, враг-то не враг. Тут скорее не столько враг нужен, чтобы сплотить общество. Куда он от России денется? Полностью экономика завязана с нашей экономикой. Поэтому, как он ни крутись, на двух стульях не вертись, деваться ему особо нет.
Он на этих двух стульях, точнее между, успешно действует достаточно давно. У него неплохо получается, надо сказать.
У него неплохо получается, но, понимаете, здесь не особо-то и ловко у него получается. С другой стороны.
Ну, давайте
я вот
посмотрим.
Я был в Белоруссии год назад. Ну, давайте посмотрим, конечно, я согласен.
Спасибо. Похоже на постановку от СБУ, пишет нам Александр в телеграм-канал. Ну, СБУ уже через неофициальные источники, наверное, уже официальное вышло какое-то заявление, пишет, что они приняли живейшее участие в этом процессе, живейшее. Передавали данные, как минимум, и готовят документы для депортации и для выдачи. А фотографии видели? Все как положено, пишет Нильс. Российские паспорта, доллары, нашивки, смерть, наш бизнес. Прямо как в кино. Ну, это обсуждали. Да, уже. Они уже заявили, что боевиков заслано 200. Так что ждем остальных. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый день.
Здрасте.
Дмитрий, Москва. Ну, как по мне, с Лукашенко-то и всей белорусской политикой все понятно. Предыдущему оратору хотелось бы сказать, что что-то подобное в стиле «куда они денутся от нас» и все прочее, и вот лично я слышал 6 лет назад ровно. Делись в итоге, я имею в виду Украину. А у меня, Александр, к вам вопрос. Вот давайте представим гипотетически, что да, действительно, СБУ готовит запросы. Эти запросы отправят в Белоруссию и начнут выдавать российских граждан, наш союзник, наше якобы союзное государство начнет отдавать российских граждан Украине на заклание. Вы же прекрасно понимаете, что с ними там произойдет. Как будет отвечать наш МИД? Без зубы, я извиняюсь. Или зубы все-таки покажет? Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Нет у меня ответа. То есть тут есть несколько векторов развития ситуации от прискорбного до... ну, какого-то деятельного участия, когда этого не допустят. Не знаю, как будет. Я все-таки надеюсь, что так далеко не зайдет и никого не выдадут. Если они граждане России, их должны в Россию выдать. Ну, вот. Но, честно говоря, я не знаю. Для меня это даже предположить не могу, что, как могут развиваться события. Честно говоря, я бы не хотелось. Кем бы они ни были эти, как их называют, стрейкболисты, да, я... иронично, конечно, сейчас говорю. Не хотелось бы вот такой вот выдачи, потому что понятно, что там будет и как это будет обстоять. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Я хочу сказать, что вот такую версию озвучить, да, что если какая-то страна открыто информировала Белоруссию в том, что на ее территории находятся реки против Украины, а Минск, так сказать, посредник, а Россия, так сказать, ну, участник Минских соглашений, то Минск могут обвинить в том, что на ее территории находятся, так сказать, не очень хорошие люди.
Очень сложно. Очень сложно. Лимузин, вы в эфире.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, конечно, скорее всего, это спектакль. Удручает следующее, что когда начинаются вот какие-то предвыборные там вот эти вещи, нас заставляют на все это смотреть. Это расстраивает. К господину Лукашенко я, конечно, с уважением отношусь. Ну, понятно, что он диктатор, но какие-то положительные вещи в Беларуси есть, например, продукты питания, которые мне безумно нравятся. Это как бы так вот. В плане политических вот этих ходов, мне кажется, что ему надо было организовать для себя правильный уход, поставить на свое место своего человека, собственно, если он хотел оставаться у власти. Потому что вот это вот, вцепившись в кресло, начинать вот...
Посиневшими пальцами, как он говорил сам.
Да-да-да, понимаете, но это уже... Это не его уровень, понимаете? Ну, то есть, как бы, это уже как-то смотрится, как-то вот... Смешно не скажу, но как-то вот уже не то, понимаете, в чем дело. Вот, и про ЧВК пару слов буквально. Году, наверное, в 2008 мне... Мои военные друзья предлагали прокатиться в Ирак. Я, естественно, никуда не поехал. Ну, как бы так вот. Я за то, чтобы эти компании существовали. За то, чтобы они были абсолютно легальны и так далее. Другой вопрос, что с наемниками, вопрос ясен. С той стороны никто не будет ничего доказывать и разбираться. То есть к стенке и до свидания. Опять же, по поводу доказательств звучит смешно, потому что на востоке Украины присутствовали наши люди. Тот же самый Прилепин, как бы... Что он там погулять вышел, что ли? Понятное дело, что нет.
У меня есть свое мнение по этому вопросу, и она как раз находится в области про погулять. Там книжку написать, ну, водочки понятно, попить. Понятно. Он это сам же об этом писал.
Двойные стандарты. Я не против того, чтобы такие, как Захар, были там, если они этого хотят. Но они должны четко понимать, что с ними может произойти в итоге. В случае, скажем, попадания в плен там и так далее. Ну, как-то так.
Я считаю, возможно, это будет неуважением к великому писателю, а ныне политику и лидеру одной из новых партий. Я считаю, что вот он, то, что называется туристом, турист-экстремал, который вот для получения новых ощущений прокатился и туда, и в силу определенных взаимоотношений, да, был назначен командиром батальона. Ну, не хотел бы это обсуждать, негативно, в общем, отношусь. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы пару позиций озвучить таких. Вот смотрите, вопрос. Ну, на востоке Украины хватило 2 человек из Москвы и 400 человек. Там Киркин и Бородай. Вот. комбаты были какие, тоже россияне, правильно? Вот, ну, кого-то убили, вот, вот они с русскими паспортами были.
Чуть-чуть поточнее, не совсем мысль понимаю.
Ну, смотрите, вот, на востоке Украины что случилось? Ну, бунтовали бы там, это все успокоилось бы, но когда пришли Киркин, Бородай, вот, и группа товарищей, они организовали сопротивление и сделали...
То есть там не жил никто? Там не жил никто, они пришли в степь, разбили лагерь?
Нет, им нужны организованные люди.
Я вам десяток фамилий назову, те, кто занимался там противостоянием украинского государства с 2004 года. Кто сидел по тюрьмам, кто организовал в том числе и подобные вещи. И то, что вы постулируете, оно, конечно, имеет право.
Теперь хорошо, вопрос на встречный. Почему лидером республики был Киркин? И Бородай.
Но если мы говорим о Гиркине Стрелкове, он не был никаким лидером, да, если что. Ну, почитайте, зачем вы передергиваете?
Он был чуть ли не президентом, то министр обороны он там был.
Но чуть ли не президентом или министром обороны?
Да. Потом,
ну, что значит «да», но не было никаким чуть ли президентом. Ну, откройте, почитайте, зачем вы передергиваете?
Началось то с этого же, правильно? Пришло организованные люди.
В 2004 году упомянутые вами люди не очень знали, где это и что. А я про 4-й говорю, например, еще до первого Майдана. И что?
В 4-м году я, например, был в Черкассе в командировке, где я видел, да, елка одна стоит.
Черкассы находятся не на востоке Украины, не в Донбассе.
Ну, юго-восток, скажем так. Ведь задача была какая? Сделать вообще полностью...
окей, мы обсуждаем Украину сейчас, не понимая почему. А конкретнее к Белоруссии давайте, четче.
Ну, просто отработанный режим, в принципе, я не... Честно говоря,
То есть 33 стрейкболиста условных, да, без оружия приехали Лукашенко свергать. Ваша позиция такая, правильно?
Поднять народ на восстание. Все. Вы смотрите, ведь вот смотрите, задача была вот
в санатории. Народ в санатории. Понятно. Ну, позиция понятна. Я с ней не согласен. Я с ней не согласен, потому что она мало содержательна, тем более у вас там Гиркин, президент Донбасса, очень смешно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Васильевич.
Что-то очень давно вас не слышно было, давно.
Ну, стараюсь вас не очень напрягать своими эмоциями и порой конвульсивными изречениями, после которых...
Слушаю внимательно.
Да. Ну, давайте отбросим догмы по поводу милицейских сержантов, которые якобы там контролируют бюллетени. Вы еще весной согласились со мной, что там полно НКО, и в том числе не один наблюдатель, в том числе иностранные присутствующие, присутствуют на каждом избирательном участке, ввиду того, что страна-то небольшая на самом деле, и держится под контролем не только Минской контактной группы, но и со стороны американцев. И любой всплеск данной информации вызвал бы фурор и отмену любых результатов, на которых победил бы Лукашенко. Вот. По поводу того, что Белоруссия не может сидеть там на 3-4 стульях. Ну, по поводу терок с Россией, по поводу в том числе поставок продукции агропромышленного комплекса, они прекрасно поставляют вместо России данную продукцию, дифференцируют ее и в Китай, и в Иран, и в страны Персидского залива. А теперь по Белоруссии. 27 июля вместо Дженнифер Мур был назначен очередной поверенный Соединенных Штатов Америки Джеффри Джук, который знает помимо русского языка, хорватского языка и сербского языка еще 5 или 4 европейских языка помимо английского. Это профессионал по постсоветскому пространству и не только на территории Российской Федерации после распада Советского Союза, но и в таких странах, как Сербия и Хорватия, о которых про 90-е годы, я думаю, напоминать не стоит, что там творили американцы, в том числе на дипломатическом уровне. Поэтому Лукашенко, естественно, ведет сейчас политическую логичную игру, после, тем более, что собрался совбез. Мы стали просто, наши кочевыковцы стали просто заложниками политической ситуации. Естественно, Россия стала громоотводом для того, чтобы взять под контроль непосредственно в связи, в том числе и с прибытием данного американского миссионера, временного поверенного Соединенных Штатов Америки в делах Белоруссии в очередной раз, держать под контролем так называемые сегменты демократии. Я напомню, что заместитель Кравченко, главы МИДа Белоруссии, с этим человеком разговаривал на днях буквально в Брюсселе.
У меня вопрос по содержанию, да, смотрите. Вот в этом контексте, в американском следе так называемом, неоднократно экспертно обсуждалось, что американцы не хотят видеть Лукашенко президентом. Они хотят видеть, например, Макея. Там и ряд встреч с Помпео был и с другими специалистами западными. И вот это была такая достаточно четкая линия, да, экспертная в том числе. Вот, и вопрос такой. Из вашей логики получается, что сейчас американцы, как это принято говорить на там языке политтехнологов, наигрывают на Лукашенко. Вопрос, зачем?
Нет, не на Лукашенко, а непосредственно будет подпитывать и Тихановскую, которая собрала недавно митинг, буквально на днях почти в 10 тысяч человек, из которых, я думаю, 50%, как и на всех других митингах, присутствуют ради тусовки, либо так называют недовольны любой властью, что у нас обозначается в эфире.
Но мы же понимаем с вами, что Тихановская не политик, она даже не жена политика.
Да, конечно, но ее муж сидит, чалится на нарах сейчас, поэтому тут хороша поговорка: «Откажи мне, кто твой муж, и я скажу, кто ты». Я просто хочу сказать, в любом случае американцы не оставляют эту ситуацию, тем более очередной выборной кампании господина Лукашенко без внимания, в том числе и нанесенный в зиму этого года визит Помпео. Они, конечно, им недовольны. Они его не обвиняют в отсутствии сегментов институтов демократии, но, тем не менее, укоризненно кивают в сторону в этом плане в Беларуси. Но американцы в любом случае будут будоражить эту ситуацию. Чем ближе к выборам, тем, так сказать, это будет резонанснее, в том числе и с помощью чужих рук и через посредников.
Куда уж ближе-то? Куда уж ближе осталось? Сколько там, 11 дней, что ли?
Ну, как говорится, ложка дорога к обеду, и все может меняться. Тем более, один из политологов говорил, что Лукашенко там, ввиду того, что ему больше ездить некуда и встречаться не с кем, якобы его никто не поддерживает, ездит по воинским частям и по спецподразделениям своих структур. А что, Трамп не ездит, Путин не ездит?
Но об этом тоже пишут.
Да. И поэтому по поводу задержания еще хотел последнее сказать. Ну, во-первых, официальные власти ничего об этом не говорят, а верите белорусским СМИ, которые тоже насыщены прозападной так называемой интерпретацией.
Компоненты.
Я думаю, пока не следует. Я думаю, что ЧВКовцев прежде всего досмотрят, потом извинятся и скажут, если не ошибка. Тем более, насколько я знаю, на протяжении последних пятилеток ребята из этих, и не только из ЧВК, но и из других спецподразделений и России задерживали не раз в Беларуси. Но об этом никто не концентрировал,
Вот и я об этом внимание. Же. Спасибо за ваше мнение. Позвольте себе не согласиться по предпоследнему пункту, потому что вот есть заявление Лукашенко. Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиян, якобы планировавших дестабилизировать обстановку. Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, что надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень попросил бы, чтобы в этой ситуации с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит. Цитата по Белта. Лукашенко. Так что, мне кажется, он свой выбор-то однозначно продемонстрировал. На тему того, что их там допросят, отпустят, думаю, что ситуация несколько сложнее уже. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте, Александр. Вы знаете, мне вспоминает слова Дзержинского, говорит, вы думаете, что это ваша элита, а на самом деле она наша, потому что деньги хранит она у нас. Поэтому я считаю, все-таки вот эти компрадорские олигархи, они, собственно говоря, ради 300% прибыли, так сказать, готовы выполнить.
Давайте не языком лозунгов, а по существу. А в данном случае, вот вы наверняка симпатизируете Лукашенко. Скажите мне, вы поддерживаете его действия в отношении задержанных?
Разумеется, конечно, он как бы хотел сохранить суверенитет своей страны.
То есть это действительно люди, которые из России приехали свергать Лукашенко?
Нельзя ничего исключать, потому что это как бы олигархические, наверное, так сказать,
подразделения. Изумительные. Олигархические подразделения. Хорошо. Так и запишем за вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Вы меня слышите? Да, извините, сейчас.
Здравствуйте
вам. Здравствуйте вам. Но я считаю, что это дичь полная по одной простой причине. Такой расписной человек с татуировками никогда не попадет в ЧВК. По одной простой причине. Он будет идентифицирован как угодно. С татуировками, с зубами, с чем угодно. И я считаю...
Неправда ваша. Неправда ваша. Видел лично многих.
Ну и я тоже видел. И я тоже видел.
ЧВК — это нерегулярная армия. Там не действует устав. Хотя по уставу во многих армиях мира допустимо.
Совершенно правильно. Но у меня моего товарища во французский легион не взяли из-за татуировки на левой груди с группой крови. Заставили его стравливать.
Так это не французский легион.
Ну какая разница?
Огромная. Там, обосновывать не буду. Скажу только в том, что нет никаких особых требований к опознавательным знакам. Поскольку люди, да, вот мы почему-то сразу представляем какие-то романтические или такие кинематографические эпизоды, где они ночью с вертолета, спецоперация там и так далее, они зачастую работают просто охранниками. Вышки охраняют, например, нефтяные или другие предприятия. Но у нас уже в голове, да, что это супердиверсанты Арнольда Шварценеггера и Рэмбо, которые должны быть супершпионами еще, как Джеймс Бонд, а иногда это просто люди, которые, например, от кредитов бегут. Не слышали такую версию? Ну вот я вам ее рассказываю, она есть. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, вечер добрый.
Здравствуйте.
Ну, на мой взгляд, Александр Григорьевич немножко заигрался в том плане, что, ну, как называемую линию дедлайн он перешел. Ну, а наши ребята, если они таковыми являются, ну, например, будут заменены Билл Брайер в лице украинских боевиков. И что тогда будет делать Александр Григорьевич? Ну, будет интересно на это все посмотреть. А уже ЧВК Вагнера не будет. Чем это закончится, одному Богу известно. Ну, Бог в помощь, Александр Григорьевич.
Я с вами согласен, ставки высоки. Ставки высоки, но мне кажется, что он считает, что в этой ситуации он выиграет. То есть он сейчас запросил что? Он запросил объяснение, да, поскольку люди к государству не имеют отношения, государственные службы, ну, что они могут сказать? Ну, российские граждане, передайте списки, будем изучать, почему они поехали. Наверняка у них все документы на этот транзит, да, были в порядке. Поэтому все вот это про супер-ниндзя с вертолетов, да, это тут домыслы. Домыслы и про вмешательство домысла. Ну, Лукашенко, конечно, виднее. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, это Николай Сергеев, коммунальный. Я думаю, что удержание наших...
Говорите бойцов... в микрофон, пожалуйста, телефон, плоховато слышно.
Алло, алло.
Да.
Удержание бойцов наших, я так понимаю, просто Александр Григорьевич делает себе бонусы к предвыборной кампании.
Ну, конечно.
Тем самым и тем, и другим сторонам оппозиции в стране, внутри страны, что якобы в Российской Федерации мы тоже можем применять такие же меры, как и другим государствам, недружелюбным к стране, к Беларуси сейчас. Я имею в виду, что мы можем...
Все бы ничего, но у нас союзное государство. Помните, такая конструкция существует?
Но, с одной стороны, как бы тоже, союзное государство согласен. Но как бы мы посмотрели на эту сторону, если бы у нас в стране, ну, грубо говоря, поймали таких же у белорусов военных атташе, ну, не атташе, а военно обязанных.
Они не военно обязаны. Откуда вот у вас эти конструкции в голове? Давайте вот простое сравнение вам приведу. Представьте, что это вахтовики на буровую летят в другую страну, в Африку, бурить землю. Вот они просто летят через Минск. Это такие же специалисты. Мы почему-то какой-то контекст фантастический.
Большую риторику не ту выбрал. Согласен, да. Военно обязанности, там другие чего. Люди, которые присягу...
10 секунд до новостей. Давайте последний тезис.
Да, и последний тезис. Просто баллы для предвыборной кампании своей. Все. Вот это...
Да, спасибо. Спасибо. Скорее всего, так и есть. Вопрос, как из этой ситуации выходить. По-моему, это... хорошая почва для серьезного скандала. И этот скандал будет раскручиваться дальше. Обсудим после выпуска новостей. Сейчас новости, оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 29 июля. Среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем с вами весьма резонансную новость и последующие за ним события о задержании в Беларуси российских граждан, обвиняемых, предположительно задержанных за попытку дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов. Есть ряд заявлений Лукашенко уже. Был Совет Безопасности Беларуси собран по этому вопросу. Вот в новостях тоже прозвучало, опять он обвиняет российские телеграм-каналы в том числе. Хотя делает оговорочку, что, возможно, они невиновны. Но под ними он понимает всех нас, всю Россию. Вот такой контекст вызывает разные у нас мнения в эфире, в том числе кто-то считает, что действительно это российские олигархические, как прозвучало, боевики, чушь полная, но тоже мнение такое. Продолжаем обсуждать, хотя, конечно, в монотему не хотелось бы сегодня уходить, не хотелось бы все время тратить на этот эпизод, поскольку он, очевидно, будет в развитии, еще несколько дней точно будут появляться новые обстоятельства. «Молодой дедулька» — это так назвал себя один из наших слушателей в Телеграме, пишет нам, что у нас на каждой стройке есть белорусские боевики, нужно их тоже задержать. Ну, достаточно смешно, на мой взгляд. Вахтовикам мастер советует летать самолетами Аэрофлота. Это в контексте того, что я говорю, мы их воспринимаем как каких-то там диких гусей, да, солдат удачи. А это часто люди, которые просто охраняют предприятия в других странах со сложной политической и военной ситуацией. Там очень разные люди есть. И я сравнил, да, что вот, чтобы понимать контекст, нужно к ним попробовать отнестись, как к людям, которые на вахту летят куда-то, землю бурить, там, страны Африки. Они бы рады летать самолетами Аэрофлота, туда Аэрофлот просто не летает в силу коронавирусных ограничений. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Александр.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Слушайте, хотелось бы разобраться вот в чем. Ну, я не могу понять, если Александр Лукашенко, в принципе, как кандидат в президенты, выгоден России, риторика России у него постоянно, да, а его конкурент это европейский настроенный человек против как бы союза с Россией, какой смысл тогда России отправлять вагнеровцев для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, ну, если логически рассуждать?
Ну, логически никакого, но, тем не менее, это уже сформулировано так. Показали целое кино. Люди там задержанные лежат. Вот их вещи. Там суданские доллары. Какие-то документы на арабском. Российские паспорта. Все кино показано.
Ну, да, 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 если они задают запрос на Россию. Россия отвечает. Александр Григорьевич, мы вполне поддерживаем вас как кандидата. Мы союзное государство и все прочее. Какой смысл нам отправлять свою группу, тем более для дестабилизации выборов? Не понимаю.
Я тоже не понимаю. Но давайте подождем официальных позиций. Хотя, как я уже сказал, с официальными позициями здесь может быть туго. Но вот люди, которые приехали по каким-то своим мотивам, с какими-то своими целями, их задерживают, обращаются к государству. Расскажите, почему ваши граждане здесь находятся. Да кто их знает? Ну, имели какие-то причины, и приехали, закон не нарушили. Антон пишет, работаю на кладбище, у нас 10 ребят белорусов, все здоровые. Буду их теперь беловагнеровцами называть. Батька повредился, он пишет. Почему мы должны поддерживать ЧВК Вагнеров? США Blackwater не любит, пишет Мебель. Да мы никого не поддержим из них. Но у людей вот такой тип занятости, они выбрали себе такую судьбу. Это ни хорошо, ни плохо, их личный выбор. Вот, какие они здесь нарушили, не знаю, законы. ЧВК «Вагнер» — это нелегальная организация. Это вообще не организация, Владимир пишет. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Денис.
Здравствуйте, Денис.
Вы знаете, мне сейчас стало очень интересно, а что им будут предъявлять? То, что они в камуфляже, или то, что их 32, или суданскую валюту. Состав преступления мне будет интересен, очень номер статьи. Просто что они конкретно сделали, что у них такого нашли, что нельзя. Вот это мне просто очень интересно, но я примерно предполагаю. Я просто
поделитесь,
вот не знаю, как...
Поделитесь предположение.
Я не знаю, как по-белорусски будет «Хайли Лайкли». Просто вот не знаю. Но только вот это. Вот. В общем, я запасаюсь попкорном. Очень интересный.
Вы знаете, мне кажется, надежда тут такая. Поскольку сейчас повестка будет насыщена событиями с выборами и там с другими кандидатами, с Тихановской, с этой самой, да, это для, нужно для создания такой серьезной повестки. для ее обсуждения, а потом все после выборов затихнет. И как-нибудь все это сложится, да, люди будут отпущены или будут найдены какие-то обстоятельства, не знаю. Вот, но тем не менее с темы уйдут, и она из повестки с первых полос, как называется, с первых полос газет, она уйдет. Так или иначе удастся ее тихо обсудить. Я напомню, что у нас премьер-министр туда недавно ездил и общался. Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
ЧВК в исполнении России для дестабилизации обстановки Белоруссии не выдерживает критики. Возникает вопрос, может ли это исходить от России, как какая-то там, предположим, тайная операция спецслужб, и о которой не мог знать президент? Не может, потому что это чистая глупость. Последствия такой операции просто были бы такими сумасшедшими на весь мир, и для России, и для Белоруссии, и для СНГ, и т.д. Даже говорить об этом нет смысла. С другой стороны, Лукашенко-то зачем делать из России открытого врага? Он-то с потрохами от России зависит. Стало быть, он владеет какой-то информацией, о которой пока помалкивает. Мне сдается, что тянем пустышку. Но... В конечном итоге разберутся с этими ребятами, разберутся вообще, что они там делают, кто приехал, кто оплатил, что они везли, и окажется пустышка. Вот у меня такие ощущения.
Ну, смотрите, это же не первое антироссийское высказывание, да, он же подобные претензии уже излагал, что Россия пытается вмешаться в выборы, да, Песков оправдывался, целый Песков, что вот там найден финансовый след у господина Бабарика, или как правильно, Бабарика, да, что это же тоже уже было, ну, что мы действительно, мы же не вмешиваемся в белорусские выборы, это факт.
Александр, а я другое знаю, и вы это знаете. Как только они встречаются с Путиным, пообнимаются, поговорят, затихает все. Потом видно, кто-то из окружения Путина там и т.д. и т.т. начинает опять не выполнять какие-то поручения Кремля. Опять начинается. Вот это постоянно идет из года в год. Вот это тоже доподлинно известно. Поэтому то, что говорит Лукашенко, вот он в открытом эфире, если эти ребят ни в чем не виноват, ну, извиняться и все.
Ну, посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что после выборов действительно контекст поменяется. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте. Михаил. Здрасте.
Да, Боб Динар в белорусской гостинице. Это сильно.
Карлос Шакал, скорее.
Ну, это или там Мюллер, это знаменитый наемник. Еще чем бы их использовал. Это смешно, конечно. Вообще в Белоруссии, вот Тихановская правильно сказала, я слушал ее. Есть только один человек, который каждый день говорит о планах России по захвату территории, о каких-то там шпионах, об иностранных легионах, агентах, о врагах Беларуси. Это Лукашенко. Больше об этом никто не говорит никогда, им некогда говорить. Но меня вот удивляет другое, вот ваши корреспонденты звонят, да и вы как-то им помогаете. Какими чистыми глазами мы смотрим на волю народа, когда это нам выгодно где-то там, как народ. Это главное, это носитель всех ценностей. Каким оскорбительным, вот этот Вась, я просто не знаю, посмотри, кто твой муж в тюрьме. Тихановская, это, так сказать, феномен, который в истории таких было очень много. Это когда человек из народа становится субъектом того, чем он является в речах политиков. Всегда. И вот сразу мы начинаем говорить, да кто такая, да не политик. И слава Богу, что не политик. Она очень четко сказала.
Мы сегодня не про нее, мы сегодня про конкретный эпизод.
Да это эпизод, Александр, ну давайте заканчивать с этим эпизодом. Это полная туфта, ну полная. Лукашенко горит под ногами земля. Понятно, что, ну, не все. В честных выборах он выиграть в принципе не может. Я работаю, я сам он. Те, кто даже боится.
Михаил, у меня к вам вопрос в лоб, да, была в одной из газет, которую, наверное, вы не читали, газета Проханова, «День» называлась, потом «Завтра», вот там была рубрика «Вопрос в лоб». У меня к вам там вопрос в лоб. Сколько процентов получит Лукашенко на выборах?
Знаете, Александр, у них там это тайны, но сегодня выборный спрос, а он всегда, вот выбор... показывает примерно...
Ну, дайте мне цифру, дайте мне цифру 11-го, 10-го числа обсудим.
Ну, я, знаете, я надеюсь все-таки, что то, что я... Ну, не будет честных выборов. Пойдет на все, понимаете? Мы же видим лично...
цифру. Одну цифру я прошу, больше ничего. Я
вот реально у него больше 10%. Нет, это реально 100%. Потому что
белорусская... Не хотите, Михаил, вы со мной сыграть в игру. Белорус пишет 73%, зафиксировал. Давайте я эти попринимаю ставочки в таком электоральной лотерее, да, потом мы обсудим. Беларусь, вашу цифру зафиксировал, будем обсуждать итоги. Я считаю, думаю, что, конечно, они к похожей цифре стремятся, но точно не меньше 60. Даже вот опрошенные нами, не нами, точнее, ФОМом люди у нас, да, показывают такое достаточно взвешенное мнение. Посмотрим. Посмотрим. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире. Слушаю ваше мнение.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что Лукашенко у нас отношение, что как бы он сукин сын, но это наш сукин сын. То есть, мне кажется, что вот еще он должен сделать, чтобы мы ему отказали в поддержке. Вот, мне интересно. Вот такой вопрос.
Но мы надеемся на некое... скажем так, понимание ситуации, все-таки движение по дорожной карте к союзному государству. Он же дает эти обещания, он говорит, да, мы будем делать вот такие пункты, да, объединение там налоговые, там финансовые, это, по поводу границ, все эти вещи. Это же проговаривается, это же обсуждается.
Немножко другое. Вот смотрите, он посадил сейчас человека, который возглавляет филиал «Газпрома», практически близкая к нам компания. Сажает всех оппонентов. Сейчас вот с этим Вагнером провокация. Вот, ну, мы как-то к этому относимся, ну, наверное, нам не нравится. Ну, вот сегодня это было ночью произошло, но даже никого не заявления, нет ничего.
Ну, а как мы должны себя вести? Ну, вот граждане по каким-то своим причинам поехали.
Вот. Правильно, мирные люди, в принципе, если так говорить, пускай да, но они же там без оружия, правильно, значит, мирные. Ну, я не знаю, если бы это была, скажем, какая-нибудь европейская страна, уже бы сейчас в телевизоре, где госпожа Захарова выступала в заявлении.
Я думаю, что мы дождемся, честно говоря. Я думаю, сейчас реакция пойдет, мы просто чуть раньше обсуждаем. Спасибо за ваше мнение. Зачитаю несколько... предположение. Белорус 73, Григорий из ПБ 79, Деревенский парень 69, Дмитрий Алекс 73 и Василий 70. Виталий Филипп 56. Все это зафиксировал. Мы с вами это обсудим после выборов. У нас не день тишины, к нам он отношения не имеет, хотя пишет... Кто-то написал, мастер пишет, что для азартных игр нужна лицензия. А мы у нас такой пари, это не азартная игра, мы тем более не на деньги. Сердитый кролик 63%. Вот, посмотрим, насколько наши прогнозы совпадут. Ну, собственно, хотелось мне еще несколько тем сегодня обсудить. Давайте, наверное, с этой темой заканчивать. Сейчас возьму еще там буквально два звонка и поедем дальше. Ну, в общем, будем ждать развития ситуации, в том числе и с нашей стороны. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый день, Эдуард, Москва.
Слушаю.
Вы знаете, мне кажется, батька просто, как это правильно сказать, на опережение может работать в плане того, что он боится-то не нас, а кого-то там, кто-то извне. Якобы вот он показывает, что он во все оружие, все у него под контролем.
То есть по нам применяться безопасно, поэтому он таким образом действует.
Да, вот как-то он, знаете... Вот,
то есть мы все равно простим. Ну, уже неоднократно прощали, скажем, ну, что же ты, Александр Григорьевич, делаешь, да? Ну, успокойся, отпусти наших граждан, пусть летят, куда летели, едут, куда ехали, так не надо делать, да? И все, этим закончится.
Увы, но, наверное, так, да. Ну, конечно же, конечно, неприятно, вот просто неприятно. Вроде братья, славянский народ, но такие вещи вытворяют. Все вот нас, везде нас как-то вот попинывают, поплевывают на нас, и все как с гуси воды. Ну, это мое мнение.
Понял, вот. Спасибо. Слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Почему что-то никто не упомянул, что вот это, может, я ошибаюсь. На мой взгляд, вся дестабилизация началась, как вы думаете, когда? С налогового маневра. Когда наши финансовые ухари все это сделали, совершенно не подумали, что есть Белоруссия со своими какими-то такими комбинациями.
Которым нужен газ по стоимости, как в Смоленске. Я вам скажу, что ситуация несколько старее. Поскольку
налоговый маневр немножко тут не про газ, а про нефть.
Я знаю. Я хочу вам другое обстоятельство привести, чтобы, ну, так сказать, по свою позицию обозначить. Вы помните скандал по калию? Он был лет, наверное, 10 назад. Вот тогда уже это началось, еще до всякого налогового маневра.
Ну, тем не менее, он тогда сильно по карманам не ударил государство Беларусь, а вот это дело ударило. Потому что никто не подумал, что живет Беларусь, живет на этой схеме, которая, в общем-то, порождена, в общем-то, в Советском Союзе.
У меня вопрос, а кто обещал содержать-то их?
Слушайте, да никто никого не содержит.
Как? В белорусских продуктах сидит та самая скидка, да, которую вы говорите, по им ударил. Поэтому они такие прекрасные, дешевые. И это вот обсуждалось много раз.
Секундочку, почему мы все должны платить за эту нефть, Саш? А белорусы единственные, кто стали возмущаться. Ведь суть налогового маневра — перевести нагрузку вот эту с внешнего потребления экспортного на внутреннее потребление всех, в том числе и Белоруссии.
Я не очень понимаю, почему у нас белорусы и внутреннее потребление.
Потому что эта страна с нами, как вы говорите, в едином пространстве, в том числе и таможенном.
Двигаемся в этом направлении, но тем не менее, для меня это вопрос, ну, личный
это
такой.
Это было, но зачем это закрывать было?
То зачем есть, это было закрывать? Мы свои внутренние решения должны согласовывать с Лукашенко, правильно?
Да мы не должны, мы должны думать, что есть это, кто это вводит. Вот я, очень даже мне интересно, это не подумали или сделали нарочно?
К задержанию этих вахтовиков-стрекболистов, что думаете?
Да, думаю, поговорят, спросят у ребят и отпустят. Что.
Ну, давайте подождем, спасибо. Я думаю, что с этой темой надо... заканчивать, перейдем к каким-то более мирным и нашим внутренним. Спасибо всем, кто звонил, спасибо всем, кто не дозвонился и не смог высказать свое мнение. Ставочки некоторые я зафиксировал, обсудим их в понедельник 10 числа. Сейчас едем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Конечно, тема-то такая, она очень резонансная, но хотел поговорить еще и о другом. Сегодня, по информации в СМИ, Минпромторг планирует разработать целую концепцию внедрения в массовое потребление нового устройства для наших автомобилей, так называемых алкозамков. Что это такое? Это техническое устройство, которое не позволит пользоваться автомобилем, если у человека в дыхании есть... алкоголь, да, если есть пары. Такая история, да, не является нашей инновацией. По-моему, с 22 года в Евросоюзе все автомобили будут этим оборудованы. Это действует в ряде европейских стран. Там начали это в Швеции еще в 90-х годах. Значит, обычно применяют это к тем, кто уже задерживался в пьяном вождении, и вот им ставится такая штука принудительно. Самая репрессивная история в Австралии. Там провинившиеся автовладельцы ставят их за свой счет. И ежемесячная проверка проводится, как счетчиков, видимо, на воду. Стоимость примерно $2000 в год. В Литве это действует, ну, и в ряде других стран. Неоднократно предлагалось это депутатами Государственной Думы, от «Справедливой России», в частности. Вот, и сейчас обсуждается, да, сделать это такой вот общей историей. Будет разработана концепция до 1 октября, до 31 декабря будет проработан вопрос о стимулировании массового внедрения. Хочу услышать ваше мнение по этому вопросу, услышать мнение как в защиту, так и, соответственно, против. Там есть ряд моментов, да, сразу возникает такой вопрос. Но вот если со знакомым попросить, во время движения, там есть функция, что во время движения периодически это надо будет делать, дышать в эту штуку, чтобы такие ситуации исключить. Вот как вы считаете, справедливая эта мера или несправедливая? Стоит такое вводить или не стоит? Приведет это к безопасности, большей безопасности с этим пьяным вождением. Или, наоборот, усложнит людям жизнь, потому что, там, не знаю, волкардину выпил вчера вечером, сегодня поехал, машина не завелась. Ну вот, и снизит ли это количество штрафов, возможных таких сложных ситуаций, там, провокаций, связанных с штрафами, и даже вымогательство, да, бывает, все мы знаем, что это случается. Мою позицию, я думаю, вы знаете и так, вот, но хочу послушать вашу. Григорий из ПБ пишет, промилле надо повышать. Борис спрашивает, сколько можно с этими алкозамками, ну, невозможно. Лимузин пишет, не пью, но если бы пил, то дул бы туда велосипедным насосом. Давайте послушаем ваше мнение, слушаю вас в эфире. Так, по-моему, сбой по связи, слушаю ваше мнение.
Алло.
Да, радиоприемник потише, спасибо.
Евгений, Москва, извините. Хочу сказать, тут должна быть какая-то, наверное, система чувствительности, и, как говорится, владелец сел рядом на соседней, жена за руль, а если владелец выпивший, то все, машина тоже не идет.
Ну, я так понимаю, тут, что этот человек за рулем касается. Он же дует в эту штуку.
Вот тут вопрос, да, тут он дует, и, или же это будет работать, ну, тут сама именно механизм самый, как это, или это на пары в машине? Вот это...
Нет, это исключительно водитель, да, спасибо за ваш вопрос. Это водитель, который сидит за рулем, он периодически в эту штуку дует. Эти штуки, они уже работают, да, это не изобретение будущего. Это уже стоит во многих странах, и есть практика, и есть опыт. Тут еще один такой вопрос. Судя по разработкам, имеющимся на рынке, это достаточно дорогое устройство, ну, средняя там стоимость 70 тысяч рублей от там 30 до 120. Вопрос, за чей счет нужно ставить? И действительно ли только к тем, кто применился, или широким таким этим жестом на все автомобили? Давайте обсудим. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Добрый вечер, Алексей. Ну, вопрос, как обойти эту систему, я думаю, у нашего смекалистого народа не встанет. Там и насосом уже предлагали дунуть, и соседа попросят, и так далее, и тому подобное. Меня больше во всей этой истории смущает презумпция виновности. Вот я как автовладелец, как автоводитель должен доказать, что я не пьян. А почему? Почему меня сразу подозревают, что я пьян? Вот иди и докажи, дунь. Мне, я считаю, что это с точки зрения государства перебор.
С точки зрения австралийского, шведского, литовского или какого?
Именно нашего. Нас же предлагает государство вести.
А там уже стоит.
И что теперь? Почему мы должны на всех равняться?
А мы не на всех, а знаете, как мы говорим? Мы же всегда сравниваем себя с кем-то. Говорим, вот у них вот так, а у нас, а у отсталых лапотных вот так.
Дают. Да, у кого-то жен подменных дают на период беременности своей жены. И что теперь?
Не слышал об этом, очень интересно. Спасибо за ваше мнение. Мнение понятно, что это репрессивная мера, презумпция невиновности. Вы сначала докажите, что я пил. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Александр, еще раз добрый вечер. А вот что мне делать? У меня в машине антисептик, сделанный из водки и изопропилового спирта. Я протираю руки, протираю, как положено, мне санэпидемнадзор это... Предписал автомобиль,
да.
Чего? У меня каждый раз автомобиль останавливаться будет рабочий.
Но это вопрос исполнения. Не знаю, я тоже думал об этом, учитывая, что антисептики действительно все на спирту, ну, по крайней мере, большинство, да, самых действенных. Действительно, это вызывает вопросы. Тем не менее, давайте обсудим в широком смысле, неприменительно к частным случаям, стоит это делать или не стоит. Я послушаю мнение всех, кто дозвонится, и всех, кто напишет после выпуска новостей. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве. 29 июля. Среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем. А сегодня помимо уже обсужденной новости по задержанию российских граждан в Беларуси, обсуждаем историю с установкой, обязательной, возможно, установкой алкозамков на автомобиле. Есть ряд мнений в сообщениях, сейчас их зачитаю. Хочу сказать, что ситуация с пробками даже меньше, чем обычно, всего 5 баллов по Яндексу. С погодой, ну, судя по тому, что я вижу в окно, пока нормальный, дождя вроде нет, хотя его обещали, аккуратней. на всякий случай. Лукич пишет: «Думаю, что идея плохая. Какой процент водителей позволяет себе выпить за рулем? Из-за них должно будет страдать законопослушное большинство. Пусть лучше ДПС заставят на обочине, не на обочинах побираться, а выявлять и предупреждать правонарушения». Ну вот я считаю, что тот момент, как он применяется в других странах, тех, кто попался, уже принудить, да, я считаю, что вот это логично. Наш алкоголик всегда найдет, как обойти этот прибор. Это тут вам не Швеция, пишет нам 889-й. В Швеции даже пробовать не будут, а нормальному водителю это создаст ненужное неудобство. Мое мнение – контрпродуктивная инициатива. У кого-то машины стоят 70 тысяч рублей. Что будут делать со старыми машинами, которых очень много, особенно в регионах, Александр спрашивает. Ой, началось утрирование, Дмитрий пишет. Стоит делать, конечно, стоит, и наказывать жестко пьющих, которые садятся за транспортное средство. Ну и я согласен. Давайте с вами обсудим, вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, здравствуйте, это радио?
Так точно.
Михаил, Москва. Хотел высказаться по поводу
замков.
Алкометров, да. Вот, значит, мой личный опыт, что в основном сотрудники ГИБДД ловят вчерашние там легкие
следы.
Да, следы. Потому что им проще так разводить на деньги. Ну уж извините, это правда. А в то же самое время люди там абсолютно пьяные могут ездить за рулем, совершать ДТП, убивать людей, ну, как Ефремов и много-много других. И мне кажется, что вот эти вот меры типа алкометров, они не остановят.
Ну, не остановят 100%, но процентов много остановят же. Но вот условно Ефремов за руль не сядет, не заведется машина, не заведется.
Ефремов на кураже будет искать способы обойти это, найти там соседа или там прохожего, который дунет вместо него.
И будет он ехать у него на коленках всю дорогу, поскольку эта штука подразумевает периодическое тут ее использование, не вот только при старте.
Периодическое как? Это раз в полчаса, за это время можно куролечить что угодно.
Вы знаете, опять же, вот не хочу погружаться в контекст технического устройства, но в некоторых странах рандомно, то есть случайный период времени выбирается, когда-то раз в 5 минут, когда раз в полчаса.
Ну, возможно, этих технических нюансов может быть очень много, но я боюсь, что это движение не в том направлении. Скорее было бы правильно при превышении уровня алкоголя в крови там выше нормы, не то, что там какой-то минимальный, а вот когда там человек реально бутылку водки выпил.
А полбутылки, вот, то есть нормально, по-вашему?
Нет, ну, эти нормы должны устанавливать врачи, там, специалисты. Я говорю про то, что человек со следом вчерашним, он не должен подвергаться таким репрессиям, как подвергается сейчас, а люди, которые...
Не согласен. А зачем он со следом вчерашним садится в машину? Мы вот с чего с вами взяли, что след безопасен и помогает в вождении, а не мешает? Мастер предлагает способ лучше. Выпивший водитель приходит в ДПС пешком и получает премию 100 тысяч рублей, потому что, честно, не поехал на машине. Ну и вопрос, а если парфюм? Ну, был вопрос по санитайзерам, да, действительно, что с этим? А вот Дмитрий Алекс уточняет, что большой процент садится за руль пьяными. Алексей Гудошников выяснял, голосовал, да, получилось 30%. Ну, действительно так, что много все-таки. А Дмитрий Алекс спрашивает, а с пьяным пассажиром как? Устройство его засечет? Нет, не засечет, водитель применяется. Как быть с такси в этом случае? Ну, опыт есть международный, достаточно успешный. Обсуждаем, слушаю. Говорите.
Алло, здрасте, это Игорь, Москва. Александр, я вот все, знаете, как удивляюсь, вот едешь где-нибудь по трассе, заезжаешь где-нибудь там в кафайку, в ресторанчик там покушать, смотришь, там у них на прилавках водку продают, вино там, вот это алкогольное, всякое вот это вот смеси. А вот зачем это все делать? Для того, чтобы провоцировать водителя? Ну, что, кто там будет пить? Вот скажите, пожалуйста. Вот для чего? Олег Перв тогда выступал, ему надо было вино свое толкать на заправках, тоже, говорит, надо продавать. И в то же время мы вот какие-то там препоны уставим, там тут замки, тут еще что-нибудь.
Понял позицию. Запретить алкоголь. Запретить алкоголь, в том числе и там на трассах, да, вы имеете в виду, в кафе, в магазинчиках. Но мне кажется, да, что человек, который хочет, ему ни кафе, ни магазинчики, ничего не помеха. Даже если это будет запрещено там продаваться там в километре от любой трассы, от любой дороги, он все равно справится. Он не замерзайку будет пить, условно говоря. Поэтому тут, ну, моя позиция-то, вы знаете, прекрасно, я считаю, что ужесточение продажи и передача алкогольной отрасли вообще государству, да, и ограничение по времени, но я могу только в репрессивном ключе на эту тему говорить, тоже позиция понятна. Вот, давайте обсудим, что касается вождения все-таки в этом контексте. А вот Вал пишет, как удобно, едешь по трассе 130 и каждые 5 минут дуешь. Все эти меры ерунда, деньги некуда списывать. Ну, такое же мнение у Василия, похоже. И жестко пьющих можно наказывать только стоимостью таких замков. Даже 25 тысяч рублей для алкаша не шутка. Продолжаем по телефону обсуждать в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Мне кажется, что вот эта история, она, вот это обсуждение поворачивается куда-то немножко не в ту сторону. Потому что вот лично для меня самое обидное в этой истории то, что вождение машины становится для меня более дорогим делом. Потому что получается, что я должен буду потратить много денег на обустройство своей машины новым каким-то агрегатом.
Либо в автосалоне уже купите. Машины, в автосалоне купите уже с такой...
Ну, значит, при покупке новой машины в цену будет заложено. То есть, как бы жизнь автолюбителя дорожает. То есть, идея всей вот этой вот бодяги не в общественном пользе, не в общественной пользе, а в том, чтобы заработала чья-то контора, которая эти устройства устанавливает.
Хорошо, а если ставить создает. Только тем и за счет тех, кто уже попался когда-то на пьяное вождение? Как вам такое?
Ну, с таким же успехом можно их там забирать у них права, штрафовать их. Есть много других способов. Они могут сесть в чужую машину и поехать на ней, где нет такого устройства. Ну, то есть я не вижу логики, за исключением логики зарабатывания на этой идее.
Ограбить русский народ. А кто русский народ в Австралии хочет ограбить, не знаете случайно?
Меня Австралия слабо волнует.
Я понял. Вы в эфире. Слушаю вас. Эх, не получилось. Слушаю вас. Так, что-то у нас... Сейчас починим мы нашу машину и продолжим. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Кстати, меня Андрей зовут. Я вот хотел по поводу устройства.
Да-да-да, говорите, вы в эфире.
Значит, у меня вот второе образование юридическое. Я считаю, что, конечно, нельзя... человека обязательно установить устройство, заранее предполагая, что он там будет выпивать или не будет выпивать. Это нарушает его права презумпции.
А ремень вот, безопасности не нарушает презумпцию его, нет?
Ну, здесь безопасность самого человека в первую очередь, да, предусматривает.
Да, чтобы он не убился пьяный за рулем, тут да. То же самое.
Но алкоголь все-таки убивает окружающих.
Не, человек на автомобиле пьяный в кювете может убить себя успешно, поэтому это его безопасность точно такая же.
Ну, я согласен. Тем не менее, все-таки, по моему разумению, должны наказываться уже виновные. То есть, если человек...
Позиция убой, понятна, да, обсуждаем ее также. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Слушаю.
На территории Российской Федерации данные устройства бесполезны. Наши кулибины моментально придумают, как с ними бороться. Условно говоря, если в процессе езды оно будет требовать дунуть туда, но я накачаю автомобильную камеру и буду с тобой рядом возить, она будет дуть.
На шее причем вы будете возить.
Это сам, ну, сам принцип, понимаете, в чем дело? Я за жесткое наказание пьяниц за рулем за повторное нарушение. Вот у меня есть один товарищ, он 5 раз лишался. И по трезвому он все время божится, что за руль больше пьяный, не-не, и опять попадает.
Ну, каждый раз что-то случается, да, каждый
нет,
раз.
Нет, просто его, ну, он тупо попадается, вот, на дороге его останавливают, он в лом. Тут степень опьянения важна, понимаете? Если человек выпил с утра бутылку пива, а вечером поехал с дачи домой, это один вариант. Я не оправдываю ни в коем случае, но это просто один вариант. А другой вариант, это вот как вот наш Миша Ефремов. натворил дел. Понимаете?
Вы знаете, где будет бутылка, там будет и когда-либо, то та самая палка, которая стреляет, то самое ружье на стене.
Видите, вы пытаетесь подровнять всех под одну гребенку.
Да.
Совсем правильно. Хотя в нашей ситуации, скорее всего, нельзя ничего разрешать. То есть, потому что под эту дудку, да, начнут люди выпивать. Но я за жесткое наказание за повторное нарушение. То есть уже там не на год, не на два лишать, а там, не знаю, лет на пять сразу там, а может быть и больше. Потому что, ну, первый раз с кем не бывает, ладно, окей. Особенно если это без там, каких-то происшествий, просто остановили, человек пьяный. Ну, дурак дураком, ладно, хорошо.
Ну, может, но дурак пешком походит, на такси поездит.
Ну, понимаете, с первого раза, понимаете, это мы с вами вроде взрослые люди и многое понимаем. Но ведь и молодежь есть безбашенная, которая еще не имеет жизненного опыта.
Ну, пусть пешком походит, это полезно, в конце концов.
Ну, хорошо бы, если бы мы это объясняли заранее. Но так же ведь не бывает.
Ну, вы знаете, мне кажется, о вреде пьянства за рулем известно даже школьникам, даже у которых нет никаких водительских
известно,
удостоверений.
Да, известно, но многие думают, это не про меня. Я-то, уж я-то, хе-хей, проскочу. Вот.
Согласен, такое тоже есть. Все-таки я считаю, что мера справедлива. Хотя вот тем, кто опасается за дороговизну стульев для трудящихся, имеется в виду, что каждый водитель будет тратить дополнительные деньги теперь в чью-то контору, которая будет производить эти штуки и ставить их на машины, Дмитрий Алекс подводит черту выводом, что жизнь сбитых пешеходов, это разве не дорого? Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Армен. Вот, например, про алкоголь говорите.
Да.
А как быть с тем, что иногда попадаются люди, наркотическое опьянение? Этот аппарат как будет бороться?
Этот аппарат никак не будет, и вопрос важный. Об этом тоже вот пишет 434-й, например. Что делать в состоянии опьянения? А еще, знаете, есть же пограничные всякие штуки. Есть там вот условный насвай, да? Есть разные там табакосодержащие вещи, которые тоже могут вводить человека в состояние такой неплохой ажитации, да? То есть, ну, вполне опьянение. Есть много этих моментов, но мы сейчас обсуждаем алкоголь. Я считаю, что если человек попался в наркотическом опьянении, то лишать надо навсегда. Просто навсегда. Хотя, конечно, наверняка это нарушает его там права, свободы и прочее, прочее. Но вот я бы был бы резок. Но это мое мнение. Вот деревенский парень сообщает, что на загнивающем Западе бокал вина выпил, поехал, или пиво в обед, и все нормально. Да, я знаю, что в Штатах, по-моему, там норма, что-то в районе кружки или двух пива, да, вполне допустимо. Ну, по-разному бывает. Мы все-таки обсуждаем наш контекст, и тут я соглашусь, что наш человек несколько иначе относится к кружке пива. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Владимир, Москва. Хотел бы вот высказаться по поводу...
Говорите, говорите, вы в эфире, можно без прелюдий.
Да, вот вы знаете, я долго жил в Латвии, и там, ну, немного по-другому относятся к этому. Там, во-первых, норма немного повыше, чем у нас, 0,5, да? И когда полиция останавливает на дорогах, относятся строго дифференцированно. Обнаружили, допустим, у кого-то выхлоп, сажают и ждут. Если идет как бы в минус одно отношение, значит, это какие-то последствия там, да, вчерашнего там или позавчерашнего. Если плюс, значит, товарищ выпил только что и, значит, едет. И, соответственно, относится. А по поводу алкозамков, то, ну, я не знаю, это очередное набивание карманов там из разряда, как вот ГЛОНАСС там ставят сейчас, да, везде, который толком не работает в интересах определенных фирм. То же самое будет и с замками. То есть это очередной способ.
По поводу дифференцирования могу что сказать. Вот сразу будет обвинение, что я-то выпил пол кружечки пива, а вот человек с полосатой палочкой мне бутылку водки приписывает. А это неправда. Я всего полкружки пива выпил. Вы знаете, сколько жарких будет обсуждений на эту тему? Поэтому дифференцирование тут это. Да у него неправильно показал этот прибор. Он у него показывает там две бутылки водки. Я-то знаю, что я кружку пива выпил. Даже с ней фотографироваться будут с этой кружкой пива и свидетели приводить, что это не две бутылки водки. А по факту будет водка. Но стоять на своем будут до последнего. Хотя вот Андрей Дыдриков считает, что наш человек в 1000 раз ответственнее и серьезнее американцев. Наш народ пить умеет, и не надо из него делать алкашей. Открываем статистику по дорожным происшествиям, смотрим туда, убеждаемся, что ситуация, ну, все-таки несколько иная. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да-да, в эфире, говорите.
Добрый день, Сергей, Москва. Ну, у меня такое мнение. Сколько у нас процент пьющих за рулем?
По разным опросам разные. Но вот опрос в передаче Алексея Гудошникова утренний показал, что 30%, порядка 30% сказали, что они иногда себе это позволяют.
Ну да, это тогда безобразие. Ну, просто я думал, что это не более там 50%.
Да как установить? Но... у нас же нет 100% охвата водителей. Вот мы не можем проверить 100%, выяснить процент, сказав, что это 0,5% или 3%. Только выборочно можем сказать. Поэтому точных данных, конечно, нет.
Ну как бы, вроде бороться-то нужно обязательно, но другие водители при этом не должны страдать. Самое оптимальное, это, конечно, наказывать тех, кто уже выпил, поймали, и, соответственно, им ставить в обязательном порядке алкозамок. И в случае, если они пересаживаются на какую-то другую машину, там уже более жесткие правила, более жесткие меры предпринимать.
Позиция понятна, спасибо, что позвонили. Ну, вопрос какой, да, почему я за этих... там, как человек не пьющий, да, почему я, как за этих алкашей, должен платить, покупая новый агрегат в машину, в цене машины новой, там, и так далее? Ведь такой же вопрос звучит. Вот, ну, я считаю, что какая-то будет предусмотрена программа, чтобы это не ложилось на плечи водителя. Самое разумное, конечно, попался, все, тебе на автомобиль это устанавливается, штука, ты ее обслуживаешь за нее, платишь, ну, как в Австралии. Другой вопрос, что действительно устройство должно быть очень умным, поскольку пытливый ум будет пытаться его обойти, и будут, конечно, придуманы наверняка какие-то будут, ну, попытки эту штуку обмануть. Ну, это очевидно тоже, наглядно. Но вот Барри пишет, дороги надо нормальные строить, чтобы даже пьяный влетел либо в отбойник, либо в квет и убился сам, а не убил встречного. Ну, так себе мнение. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Сергей из Москвы. Вот мое личное мнение, я вот против таких алкозамков, особенно в личные автомобили, так как я не хочу, чтобы мой автомобиль что-то устанавливали и могли контролировать.
Он в новом будет, он в новом будет уже. Вы за новым придете, а там уже бабах стоит.
Ну, все равно. Вот, допустим, если ставить в каршеринг, либо в такси, либо служебные машины, то это, в принципе, да. Потому что бывает даже молодежь арендует машину, вот этот каршеринг, и садится пьяным. А если там...
Сам видел на Садовом кольце, с утра ехал в соседней машине в каршеринге. Сидел мужчина и спокойно пиво пил и курил в форточку. И ничего ему не мешало в этот момент. Он был счастлив.
Ну, это можно все равно зафиксировать, обратиться в каршеринг, и ему выпишут штраф уже как минимум 5000 за курение.
Ну, суть в том, что вы не хотите, чтобы в ваш автомобиль кто-то вмешивался каким-то устройством. А ремень безопасности вас не беспокоит, который у вас стоит?
Ремень безопасности я вот для себя как бы считаю плюс. Я его всегда пристегиваю.
Ну, представьте, что это такой же ремень безопасности в этой логике, например. Только не ваш, а чей-то еще.
Но, допустим, если есть момент такие, то что люди некоторые бывают сидят в машине, выпивают, но при этом никуда,
да,
не
пусть едут. Не выпивают. Ну, а как что, другого места нет, что ли? Ну вот реально, ну уже отговорки прям достаточно забавные, извините, да. А если, ну, я понимаю, одеколон, да, бывает. Я понимаю, санитайзер, да, тоже есть риски, поскольку он на спирту. Я понимаю, не знаю, там, с денатуратом канистра в багажнике провернулось, неизвестно почему, ну, тоже, да. Это же могу представить. Но то, что не ставить алкозамки для безопасности дорожного движения мешают люди, которые по вечерам бухают в машине, господа, это смешно, ну, правда. Ну, бухайте где-то еще, я не знаю. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Юрий меня зовут, Москва. Я профессионально работаю за рулем. Вот, я за эти замки. Объясню почему. Потому что, вот, например, я не отказываю себе это удовольствие вечером выпить рюмку вина красного. Может быть, бокал, я имею в виду.
И я понятия не имею, когда я безопасен. Для меня это как предохранитель от, от нарушения. И так, я думаю, многим будет полезно. Еще раз, это ведь он, этот аппарат не будет сообщать сразу куда-то.
Машина просто не будет заводиться, и все, машина не заведется.
Совершенно верно, я не поеду, потому что я небезопасен. Вот как предохранитель. Но с лимузином я согласен, кулибина найдутся. Ну, а что делать? Но я за.
Спасибо за ваше мнение. На эту тему вспоминается байка. Уж не знаю, насколько она имеет отношение к реальности, но слышал про такой опыт кулибиных дальнобойщиков, что, чтобы избежать выхлопа, хотя я, честно говоря, не верю, поскольку физиология человеческая так не работает, но тем не менее байка такая, что бутылка водки выливается в сапоги, и она впитывается через кожу, и человек едет вроде... испытывает ощущение, да, как будто пьяный, а изо рта не пахнет. Вот. Ну, думаю, что это байка, честно говоря, хотя вот слышал, взрослые люди рассказывали с серьезным лицом. Это примерно как про клизмы, такая же история. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы тоже высказать свое мнение. Вы знаете, что мне странно, что большинство дозвонившихся говорят про то, что обязательно найдутся умельцы, которые эту систему обойдут. И это вообще, в принципе, ключевая наша проблема. Вместо того, чтобы повышать саму культуру вождения и вообще культуру в общем, в целом, да, в обществе, мы начинаем придумывать способы, как бы что-то запретить. Это сверху нам дается, а мы со своей позиции, как бы нам это обойти. Хотя, ну, в принципе, для цивилизованного человека две вещи, которые решают 80% его проблем. Это трезвое вождение и безопасный секс. Другой момент, каким образом будет контролироваться внедрение этих аппаратов и действительно обяжет ли всех водителей. Ну, для меня, например, как для водителя дисциплинированного, этого не проблема. Ну, дунуть, ладно, будет стоять в машине, мне это не мешает, я за рулем не пью. А моим знакомым, которые себе позволяют, может быть, это будет лишним звоночком для того, чтобы этого не делать.
Да, спасибо за ваше мнение, но вполне разумно. Тем не менее, и телеграммы, и смс-сообщения полны скепсиса. Полны скепсиса и коррупционная составляющая, и то, что это работать не будет, да какое они имеют право вмешиваться в мою жизнь. Я напоминаю, что запрет курения, например, в самолетах, да, вызывал похожие дискуссии. Ну, наверное, еще одно мнение послушаем. Вы в эфире, слушаю вас. Так. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Снова у нас сбой. Но это временно. Вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, это Сергей. Конечно, я понимаю, что проблема-то в основном в деньгах, в сумме. А так-то, может быть, люди были не против. Но насчет веселой жизни, представляете, вот когда стоишь на дороге, он открывает форточку, что-то тебе доказывает, а ты на него стаканчик водки, на тебе! И стой, а я дальше поеду. Но это я так, чтобы разрядить вот эту вот тяжелую беседу.
Да, спасибо. Ну вот да, действительно, это же можно теперь в кофе плеснул ему, куда ты поедешь, у тебя машина не заведется. Тем не менее, мое мнение, водить надо. Вопрос, опять же, как, да, какие будут дорожные карты, как это будет финансироваться, к кому это будет применяться. И действительно, первым шагом справедливо, если уж попался, да, ну, будь любезен, оплачивать и такую норму безопасности. Ну, я бы вообще, конечно, был бы более жесток к тем, кто с запахом даже ездит. Ну, Виталий Фили спрашивает, в чем проблема не пить? Я вот с ним согласен, действительно, в чем проблема? Ну, выпил, не садись за руль. Тем не менее, будут все мнения, будут все и обсуждения, и будут, конечно, критика. Я уверен, завтра мы продолжим с другими новостями, будут и политические, и общественные. Спасибо, что были сегодня со мной в эфире, что звонили, писали. Завтра продолжим сейчас выпуск новостей, ну и слушайте радио.